Радио «Комсомольская правда» Благовещенск. 106 FM. Тема дня.
Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире радио КП Николай Иванов с Амурским экономическим дайджестом и Евгения Нифонтова с вопросами по ходу дела.
Кстати, здравствуйте. Я напоминаю, телефон прямого эфира 20-19-74. Звоните нам сюда, в оранжевую студию. А вопросы вы можете присылать на номер WhatsApp 8-968-246-25-97.
Сегодня мы поговорим о повышении производительности труда за счет бюрократов, о прогнозах падения цен на нефть, о планах укреплении рубля, о войне с электронными табло, о плацкартных полочках класса «Модерн Люкс» и, если останется время, о колбасе и водке. Минэкономразвития создало Департамент производительности и эффективности. Так, в министерстве исполняют национальный проект по повышению производительности труда. Помощник министра Орешкина Юлия Урожаева выросла по службе и возглавила это новое образование. Задачи подразделения на бюрократическом языке формулируются так. Разработка системных решений для устойчивого роста добавленной стоимости в приоритетных секторах, поддержка мероприятий региональных программ, работа с региональными командами, создание мотивации и условия для роста производительности на предприятиях. Источник в министерстве также заметил, что к команде департамента уже присоединились профессионалы из бизнеса, региональных органов власти, некоммерческого сектора. Вместе они смогут обеспечить выработку нестандартных решений и применение бизнес-подходов к решению государственных задач. Реализация нацпроекта будет осуществляться чиновниками нового типа, отметил источник. Согласно национальному проекту, Министерство экономического развития должно обеспечить к 2024 году увеличение производительности труда на 5% ежегодно.
Интересно, зачем вообще этот департамент нужен? Я просто не поняла.
А дело в том, что программа называется еще и не только увеличение, повышение производительности труда, но и рациональное использование трудовых ресурсов.
То есть это госаппарат.
Да, это устраивает людей на работу. В Москве же с рабочими местами трудно. Вот они решили трудоустроить.
Проблема безработицы.
Это решается проблема безработицы. Аналитики инвестиционного банка JP Morgan понизили официальный прогноз по нефти тем временем до $73 за баррель. Предыдущий прогноз банка предусматривал среднюю цену в следующем году на уровне $83.5 за баррель. Прогноз был пересмотрен из-за ожиданий роста предложения нефти Северной Америки во второй половине следующего года. В 2019-2020 году замедление роста спроса будет оказывать давление на цены. Цены падают непрерывно на протяжении полутора месяцев из-за ухудшения прогнозов по росту спроса в будущем году и роста производства в трех крупнейших странах нефтедобытчиках – Саудовской Аравии, России и США. Внимание рынка приковано к очередной встрече стран ОПЕК+, 6 декабря, на которой может быть принято решение о сокращении мировой добычи, что окажет поддержку нефтяным ценам. Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал норму, согласно которой информация о курсах иностранных валют к рублю и к роскурсах валют может размещаться только внутри уполномоченных банков, а не на табло на улице. Норма оформлена в качестве поправки ко второму чтению законопроекта о совершении резидентами валютных операций, связанных с договорами РЕПО. Госдума планирует рассмотреть документ 4 декабря.
То есть я правильно понимаю, все вот эти вывесочки, которые будут спиливать?
Ну, да? Наверное, банки. Да. Начнется война с нехорошими табло. Зачем они нужны? Зайдите в банк уполномоченный, посмотрите на то же табло в тепле, в холле. Вам вежливая девушка, может быть, и скажет это на ушко лично, какой у нас нынче курс валют. Честно говоря, тоже какая-то бредовая совершенно инициатива. Ну, может быть, у нее есть какой-то смысл. Центробанк же всегда совершает действия, в которых есть смысл. На то он и Центробанк. Кстати говоря, о еще одной любимой организации. Полки в плацкартных вагонах нового типа, это мы уже про российские железные дороги, будут шире и длиннее обычных, сообщил журналистам начальник технико-технологической службы вагонремаша Иван Харин. Немного длиннее и немного шире. Это сколько? В среднем на 20-25 миллиметров шире, то есть на 2-2,5 сантиметра, и на 30-35 миллиметров длиннее, то есть на 3-3,5 сантиметра длиннее. Норматив длины 1665 миллиметров, мы его выдерживаем, норматив вписываемся, в старых плацкартах все было несколько меньше, сказал он. Обновленные вагоны разработаны в соответствии с пожеланиями пассажиров, и, цитата по агентству ТАСС, отличаются высокой технической оснащенностью, а также обеспечивают персональное пространство для пассажиров и приватность их отдыха. В переводе на русский язык: есть розетки для подзарядки гаджетов и полочки, задергиваются шторочки.
Ну вот розетки — это хорошо, я думаю, да?
Ну а насчет шторочек можно было...
Но ноги все равно будут торчать.
Да, ноги будут из-под шторочки торчать, но шторочки можно было ввести еще 100 лет назад. Какие проблемы? То есть дальше что у нас? Российская экономика растет быстрее, чем ожидали создатели антироссийских санкций. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Санкции не только не возымели эффекта, которого хотели те, кто их создавал, но и способствовали росту ряда секторов российской экономики, в том числе в сфере импортозамещения, которое, безусловно, сыграло очень важную роль за последние 2 года. По прогнозу Минэкономразвития, ВВП в 2018 году должен показать рост на 1,8%. Затем, что у нас интересного еще? Госдума приняла в третьем чтении законопроект о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2021 года. Авторы заметили, что подобное действие позволит уменьшить трансферты из федерального бюджета в пенсионный фонд на 609,1 миллиарда рублей в 2021 году. Что еще? Вот интересный момент про колбасу. Минздрав России не предлагал вводить акцизы на продукты переработки красного мяса, в частности на колбасу, но рекомендует не злоупотреблять ими. Минздрав в лице министра Скворцовой затушевал свою позицию. Вот как она буквально оформила это в эфире телеканала «Россия-24». Мы должны отдавать отчет, что для большинства россиян колбасы самые разнообразные, являются доступной и вкусной пищей. Именно поэтому Минздрав свою стратегию развития здорового питания не заложил эту меру. Мы ее не предлагали. Но когда эксперты, знакомые с ВОЗовскими рекомендациями, ее озвучили, мы откомментировали, что действительно эти продукты вредны. Поэтому мы просто всем желаем не злоупотреблять в больших количествах этими продуктами. Настоящий бюрократ. Ранее против инициативы выступил Минсельхоз. Минфин РФ также заявил, что считает идею введения акциза на переработанные мясопродукты нецелесообразной и в достаточной степени проработанной. То есть, когда ее проработают достаточно, к ней можно будет вернуться.
То есть, до Нового года можно не переживать, колбаса не подорожает.
Да, я вот хочу сказать, что это, по-моему, самая оптимистическая новость нынешнего выпуска, что ни газировка, ни колбаса, ни спиртное не должны подорожать. А с Нового года НДС повышается, и, конечно, вырастут цены на все.
Как бы хочешь, не хочешь.
Хочешь, не хочешь, будешь уже ходить и постепенно глядеть на то, как растут наши цены. Ну, что сказать? Как мне сказал один человек, ну, они же во всем мире растут. Ну, да, они растут во всем мире, и вот у нас они тоже. Но мы же не можем отстать от всего мира. Именно в этой части его прогрессивного развития. Ну, вот кажется, что... Слушайте, про водку-то я главного не сказал. Зюганов хотел весь доход от водки, его однопартийцы, в популистских, конечно, целях, направить в государственный бюджет. Они внесли, группа депутатов КПРФ, внесли в Госдуму законопроект о введении с 2020 года госмонополии на производство и оборот этилового спирта и алкогольной продукции, в которой он используется. Ранее аналогичную инициативу Компартии Нижняя палата парламента не поддержала. Введение госмонополии бессмысленно, это нарушает рыночные принципы. Вот еще один интересный момент. Развитие экономики. Об этом заявил замглавы экономического комитета Совфеда Вячеслав Тимченко. Ну что, дорогие друзья, вот про Новый год, про водку, селедку, колбасу мы поговорили. Наверное, больше об этом нечем сегодня нам сообщить. И поэтому на этом, друзья, у Амурского экономического дайджеста все. С вами были
Евгения Нифонтова
и Николай Иванов.
Дня. Радио «Комсомольская правда» Благовещенск. 106 FM.
В Благовещенске 12 часов 32 минуты. Это тема дня в позитивной оранжевой студии. Мы продолжаем с Евгенией Нифонтовой в прямом эфире говорить о пользе и экономике и много-многом о чем другом. Я, Людмила Судейкина, тут вот набегом в оранжевую студию вернулась. Но я думаю, что сначала нам нужно представить нашего гостя.
Гость у нас сегодня
интересный.
У нас неинтересных гостей не бывает.
Ему, интересный мужчина, да.
О чем нам рассказать.
Кстати, он уже у нас был в нашей студии.
Да, и не только у нас, но и...
Где он только не был.
В «Комсомолке» были материалы и в «Аргументах и фактах». В общем, его журналисты постоянно спрашивают, постоянно приглашают в студии, и на телевидении, и на радио. И мы
любим
вас.
Да, вот такой-то он тертый у нас товарищ.
Ну, раскрою секрет. У нас в гостях председатель Амурского областного отделения Русского географического общества Геннадий Владимирович Илларионов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот, ну вот вы же у нас вот так представили, что вы вас на Микене не проведешь. Даже в нашей студии вы уже у нас были и где вы только не были. Потому что вот кому как не вам подходит больше всего вот это выражение. Где он только не был. А повод у нас, конечно же, связан с географией. И с геологией, и биологией,
и с флорой, и фауной. Бассейн реки Амур.
Понятно.
Да. Почему связан, да? Потому что третий полевой сезон бассейновой амурской экспедиции
завершился.
Сейчас
уже третий год можно считать, потому что да, календарный год заканчивается. Полевой сезон, все-таки зима у нас давно уже стоит. А так как мы работаем на севере, у нас последний маршрут, например, в этом году был в середине сентября по Селиткану и по хребту Ямалини, так там уже люди по снегу ходили, поэтому...
А сейчас и мы по снегу ходим.
Теперь мы здесь ходим.
Теперь мы стали людьми, как говорится. Не прошло и полгода, как снег дошел до нас. А, знаете, какой вопрос мы хотели вам задать? Так на самом деле мы ведем тему бассейновой экспедиции уже не первый раз, не первый год. А остались ли еще белые пятна? Мы сейчас не про снег. Мы сейчас не про снег на севере. А вот в том высоком смысле белые пятна, неизученные места, где не ступала нога человека, остались ли они еще у нас в Приамурье после такой масштабной экспедиции?
Любопытно посмотрел перед эфиром подборку у меня публикаций старых, обратил внимание, что вот именно с «Комсомольской правдой» я, по-моему, у меня было два интервью и статьи, и оба раза заходил речь о белых пятнах, забавно.
Потому что...
Здесь это любимая тема, да. Ну, белые пятна, что под ними понимать, под белыми пятнами? Чтобы вот было пустое место, классическое понимание белого пятна, как это раньше обозначалось, ну, как, откуда взялось это выражение. Были географические карты, они существовали, собственно, с античных времен даже. И где-то карта была, а где-то ничего не было. И было причем известно, что там что-то есть, но не было известно что. Поэтому было просто белое пятно. Вот белая часть карты.
Вы сейчас про Североамурской области рассказываете, как будто есть.
У нас не совсем так, конечно. Сейчас нет в мире такого места, где просто было бы белое пятно на карте. Такого нет. Вся планета Земля, ну, по крайней мере, суша. Так или иначе изучены, так или иначе составлены карты, по крайней мере, топографические, причем это достаточно давно, но при этом изученность, как это сказать, бывает разная, то есть карта, например, топографическая составлена, но даже она иногда бывает не очень точная, а вот что касается каких-то конкретных объектов, явлений и прочего, что на этой карте может размещаться, что она топографически не показывается. Это зачастую, ну, у нас очень мало известно. Вот, насколько я понимаю, вопрос, да, если мы перейдем к практической пользе нашей работы, предвосхищаю уже вопрос.
Вопрос уже поступил. Я напоминаю, что телефон прямого эфира 20-19-74. Вы можете позвонить нам прямо сейчас, задать свой вопрос и сами рассказать, были ли вы в экспедиции и мечтаете ли поехать. Вот. А номер WhatsApp 8-968-246-25-97. Пишите, если вы стесняетесь позвонить.
Вот да, на самом деле вопрос, что вы предвосхитили не потому, что вы предвосхитили, а потому, что я вам сказала.
Я его узнал, да.
Да. Есть ли практическая польза от экспедиции? Какая-то конкретная. Ну, съездили, но изучили. Я думаю, что вы уже начали на него отвечать.
Да, потому что понятие практической пользы, оно очень расплывчатое, мы начали об этом говорить без эфира, сейчас как бы вернемся к этому уже перед микрофоном. Не будем говорить о каких-то высоких материях, будем действительно говорить о конкретной практической пользе от вообще экспедиционных работ. Дело в том, что понятие экспедиции – это не просто, что люди куда-то съездили, сплавились, прошли, пробежали, прожили у костра. Нет, конечно, перед ними ставятся определенные задачи. То есть, вот мы говорили про белые пятна. Да, на карту в основном все нанесено. На какую карту? Есть карты топографические, есть карты, например, геологические. У нас
страна, в общем-то, экономика-то нашей страны уже много десятилетий базируется на минеральных ресурсах, это ни для кого не секрет, а минеральные ресурсы начинаются с составления геологических карт, без этого никак вообще, то есть с этого только начинаются поиски месторождений. Но есть и географические карты, то есть вот мы сейчас, начинается у нас регион более-менее развиваться, ну, прямо скажем, строятся заводы, строятся различные проводы, нефти, газа и прочее, и, соответственно, возникает вопрос экологического ущерба, например, при строительстве завода, это если говорить о какой-то конкретной практической пользе, там ведь везде у нас люди живут, они какими-то природными ресурсами пользуются, и этим ресурсам наносится ущерб, когда создается какой-то другой объект. Безусловно, надо бы это учесть, посчитать как-то и, может быть, компенсировать это людям, либо найти какие-то другие варианты компенсации. Для этого нужны другие карты, географические и, ну, как бы, известность географическая. То есть, у нас вот мы составляем, получается, карты геоботанические, то есть, это карта растительности, карты почв, карты зоогеографические животного мира, это карта ландшафтная, это цельных природных комплексов, и карта социально-экономическая. То есть, вот на базе этих карт мы можем уже после их составления делать оценку, какой ущерб наносится, как может быть сделать так, чтобы этого ущерба было поменьше, потому что понятно, что как
без ущерба
говорят,
никак.
Да, без него вообще никак не бывает. Ну и при этом, да, чтобы поменьше издержки были при строительстве, потому что все помнят старую русскую поговорку, что гладко, да, действительно, на бумаге, но забывают про овраги. И действительно, у нас вот много чего бывает различных объектов, про которых неизвестно, а когда приходят на место, выясняется, что да, там есть различные природные объекты, явления, процессы, которые надо бы учесть. И тогда и экономически это будет целесообразнее, и экологически меньше ущерб будет нанесен. Это только одна часть практической пользы, да, ее на самом деле достаточно много.
Слушайте, а вот в плане открытий, какие-то открытия были географические? А может быть, биологические, геолого-ботанические, социальные?
Ну, получается, больших открытий, конечно, сделать достаточно проблематично сейчас, потому что изученность какая-то общая все же есть, но тем не менее...
Google Map нам в помощь, да?
Ну, небольшие. Вот у нас, например, была группа ботаников в этом году прямо на Становом хребте, на перевале, на Великом Амурско-Ленском перевале на границе Амурской области Республики Саха. Ну, и они находили там некоторые виды растений. Понятно, что это, ну как, вещь такая специфическая весьма. Ну, сейчас открытий в глобальном смысле, чтобы нашли, например, новое озеро или новую реку, ну, трудно себе представить. Но находили новые виды растений, которые они не предполагали на этой территории видеть. При изучении не совсем в рамках, что ли, экспедиции, но работали наши партнеры, что ли, мы работали с ними по соседней территории при планировании национального природного парка Токинский Становик. Кстати, первый национальный природный парк в Амурской области будет создан, я надеюсь, уже в следующем году.
Вот это тоже, практическая, да, практическая форма в пользу,
ну,
да.
Тут вопрос, конечно, могут задавать, а какая польза от этих природных национальных парков? Но это, опять же, вопрос следующий. То есть, люди работали там, они находили место обитания некоторых видов животных, которые не предполагалось, что они на этой территории живут. Да, животные, может быть, это не тигр, не леопард, не благородный олень, не такие яркие, это какие-то виды мышей, скажем так говоря, совсем уж упрощен. Но, тем не менее, это часть экосистемы, и очень важно знать, что вот какие-то виды существуют, а мы об этом, например, никогда раньше и не знали.
Так, понятно. А вот все-таки, вот, как вы говорите, не первый раз задаете вам вопрос комсомолка о белых пятнах, и вы каждый раз от него уходите. В том плане, остались или не остались? Это прям скажите мне четко. Есть еще такие места, куда нога человека не ступала?
Конечно, есть. Полно таких мест. Опять же, вопрос этот можно рассматривать по-разному. Тут нельзя, на него нельзя сказать четко. Вот есть, нету. Ну, опять же, формально вроде бы нет, но где не ступала нога человека, таких мест у нас в Амурской области было чем достаточно. И, в общем-то, наверное, она есть довольно много мест, куда она и не скоро еще будет ступать, или там ступала когда-то раз, а в следующий раз через 100 лет ступит. У нас людей просто в Амурской области не очень много на такую огромную территорию.
Пока все истоптишь.
Да, поэтому тут как бы не получается все истоптать. Хотя одна из задач экспедиции, в том числе, кроме исследовательской, это задача развития активного массового туризма, вот именно такого природного, и получается задача мы ставим такую, чтобы побольше топтали каких-то территорий, чаще наступали, но при этом, конечно, по возможности, да, ну, это уже другой вопрос, когда люди интересуются походами вот этими нашими, в том числе участием в экспедиции, конечно, мы им объясняем, что, да, ходить надо, но при этом нужно соблюдать определенные правила не только по безопасности, но и по нанесению ущерба природе, то есть они там тоже есть, казалось бы, вот мест у нас полно, достаточно диких, но... При этом, если человек прошел маршрутом, оставил после себя хлам, мусор, остатки пожогов костров и так далее, это, наверное, не очень хорошо.
То есть это уже не признак цивилизации?
Да, это не признак цивилизации, как это ни странно покажется, это скорее наоборот.
Ты знаете, у нас тут в эфире в начале осени, когда у вас примерно заканчивался полевой сезон, да, у нас был вольный путешественник здесь в эфире, и он говорил, что, к сожалению, вот ходить-то еще есть где, а вот первооткрывать уже нечего. По сути, глобализация, как он сказал, что уже вот такого романтизма открытий уже...
Романтизма нет, Антон Гротов, наверное.
Да, совершенно верно.
Понятно, да. Ну, у Антона дело в том, что мы с ним знакомы неплохо, у него немного другая стезя путешествий, он как бы не ходит по необжитым-то местам совсем, поэтому он и жалуется, что их нет, потому что он в них никогда и не бывал. Он, в общем-то, перемещается-то методом именно вольных путешествий, то есть, а как это можно перемещаться по странам? Это только по дорогам, с использованием транспорта, останавливаясь у кого-нибудь на житье и так далее. То есть, это немного другое, хотя тоже интересное направление деятельности, безусловно.
Ну, вот еще о практической пользе работы экспедиции, это работа для школьников. То есть, мы на самом деле не очень хорошо знаем наш район.
Ну, да, я знаю, что, например, в Москве у московских школьников, у них даже есть такой предмет «Москвоведение», и он изучается не одну четверть и не один год на самом деле. А вот у нас тоже в школе была такая география родного края, но и учебник там потоньше, и вопросов там поменьше. А поможет ли экспедиция, Амурская бассейнная экспедиция, расширить знания и популярность нашего края у наших же школьников? Мы поговорим об этом в следующей части нашей программы, буквально через 2 минуты.
Всем от дня. Радио «Комсомольская правда» Благовещенск. 106 FM.
В Благовещенске 12:47, и мы возвращаемся из путешествия в мир периодических изданий. Прям реально разговариваем о путешествиях, о бассейновой экспедиции Российского географического общества и о том, что как она повлияет, этот вопрос зашел о практической пользе, собственно, да, как она практически повлияет на нашу с вами жизнь, вот на жизнь в большом масштабе экономическом, макроэкономическом и даже не очень большом плане туристического, мы тоже уже поговорили, а еще она повлияет на учебу наших с вами детей, Евгения.
Да.
Потому что мы говорим о том, являются ли, изменят ли они учебники, вот «Москвоведение», «Амуроведение».
«Амуроведение» мы выяснили, что, оказывается, есть.
Что слово есть, да.
Есть слово, по крайней мере, но вот
а
пока
наверное,
не встречала в школах.
Почему «Амуроведение», а не «Преамуроведение», например?
Ну, это будет слишком длинно, и потом у нас Амурская область, и нам надо своим названием более активно пользоваться, потому что, вот, например, в Хабаровске, я когда еще
говорил, «Хабароведение»?
Там, нет, а там масса вот обыгрывает именно «Амур», у них все от «Амура» исходит, а вообще-то это наше название. Во-первых. Да, вот так получается.
Кстати,
да.
Недавно я
и муравьев амурский, он амурский же, поэтому наш амурский. Но мы немного отвлеклись от темы. Просто.
У них Хабаров есть.
Да, безусловно, одна из задач экспедиции, в том числе популяризация географических знаний, не только полевых маршрутов, экспедиции, но и, собственно, географических знаний, популяризация, причем в том числе и в самом широком смысле, в образовательном, школьном. И, конечно, в следующем году мы планируем уже издавать первый том трудов Амурской бассейновой комплексной экспедиции Русского географического общества «Верхний Амур», бассейн, территория бассейна Верхнего Амура. И фактически у нас готово будет вот 6 основных тематических карт на всю Амурскую область. Поэтому мы планируем в следующем же году сделать адаптированный вариант этих карт для школ, в первую очередь, ну и вообще, скажем, для людей более упрощенный, чем для специалистов. В принципе, говорить о том, что у нас ничего не было, тоже неправильно. У нас несколько лет назад всего-навсего издавался атлас под названием «Люби и знай свой край» Благовещенским педагогическим университетом. Да, там был комплект, ну, понятно, атлас, там все же карты совсем схематические, потому что масштаб очень мелкий. Но, тем не менее, интересная была работа достаточно. Просто понятно, что тираж давно уже разошелся, давно уже вышел, и как бы надо бы переиздать. Причем, чтобы переиздать, понятно, что многое изменилось на этих картах, которые издавались тогда. И вот в том числе, может быть, мы и этот атлас будем пробовать с педуниверситетом совместно переиздавать с учетом результатов нашей работы. То есть, одна у нас задача, мы будем в этом же масштабе, может быть, в масштабе чуть более мелком, чем масштаб экспедиции. У нас масштаб экспедиции карт 500-тысячный, это в одном сантиметре карты, 5 километров на местности. Но, наверное, для школы мы адаптируем вдвое поменьше все-таки, когда в одном сантиметре карты 10 сантиметров на местности. Ну и, наверное, да, 10 километров на местности, да. Ну и вот, наверное, надо будет немного переподготовить этот атлас с использованием новых полученных данных и переиздать его, ну, я надеюсь, наверное, в 20-м, может быть, году получится. Все занимает, к сожалению, немалое время. Все эти вещи, времени, как я уже говорил не раз, очень сильно не хватает на то, чтобы все эти работы производить. Даже не средств больше не хватает, а времени.
Чего это людей деле. Не хватает?
Людей не хватает, не хватает специалистов. Это тоже еще одна проблема, и как бы мы тоже о ней говорим. У нас одной из задач экспедиции было привлечение молодых людей, в том числе студентов, в наши полевые маршруты и в исследовательскую часть экспедиции. Ну, очень плохо они привлекаются. Не
плохо?
Очень плохо привлекаются. Вот на следующей неделе в Благовещенском педуниверситете опять же будет неделя географии. И у нас на среду 28-е, 14:40, там как раз презентация экспедиции будет в том числе. И мы будем об этом говорить. Там студенты соберутся. Парадоксальная ситуация. Когда зимой разговор заводит, все хотят. Когда летом надо ехать, уже никто
может,
не хочет.
Может, они забывают? Может, летом надо повторять вот такие встречи?
Или так? Кто не поедет, тот зачет не получит.
Но, тем не менее, вот несколько человек ездили в течение нескольких лет в педуниверситет, и мы их попросим, чтобы они тоже, так сказать, поделились своими впечатлениями. У нас очень сжатое время будет на эту презентацию, но, тем не менее, вот как-то мы расскажем именно о результатах. Там будут показываться карты, и специалисты будут говорить, что сделано, что вот составлено. Не просто разговор о полевых работах, а больше вот представление результатов. Ну, и в том числе вот мы будем говорить, что езжайте с нами. У нас маршруты ведь интереснейшие. В этом году были и Стокизи, и Верховье Селиткана. Туда только вертолетом мы можем залететь, собственно говоря, туда попасть практически по-другому невозможно. Да, там очень красиво. В следующем году у нас планируется очень интересный, тоже красивый маршрут, пусть он на территории Раннеамурской области получается, Хабаровского края, но мы будем от нас забрасываться истоки Бурии, то есть тоже совершенно потрясающие места.
А потом можно будет сказать своим внукам, что вот, я был,
да,
в истоках Бурии.
Я там был, а вот ты не был, никогда внук не попадешь туда.
Я напоминаю, что телефон прямого эфира 20-19-74, звоните или пишите на номер WhatsApp 8-968-246-25-97.
Вот если сейчас вот нам позвонят и скажут, а мы хотим, возьмите нас.
Да.
Возьмете?
Нет, ну почему нет? Дело в том, что у нас основная сила полевая, так сказать, маршрутная, это активные туристы. Люди зачастую, кстати, совсем не молодые. У нас ездят люди за 60 и даже за 70 лет.
Вот это мы знаем.
Да.
А вот молодежь-то, видите ли, она больше на морях.
Молодежь мы готовы взять, ну, практически, ну, не то, что совсем любую. Ну, есть определенные, конечно, ну, не то, что требования. У нас не очень сложные маршруты по проходимости. Там нет какой-то высокой категории. Но, тем не менее, человек, конечно, должен... Ну, хотя бы что-то, чтобы он хоть в лесу раньше был, хотя бы раз, да, какое-то минимальное представление. Как правило, такое представление имеют практически все. Ну, по крайней мере.
Мурчане наверняка имеют,
ходили в походы.
И уж человек, если уж совсем ему это не интересно, он к нам и не придет. То есть это ясно.
Совсем недавно я видела фильм, который делает в Комсомольске на Амуре, ребята делали «Планета Тайга», объединение творческое, и вот, по-моему, про Биракан фильм назывался, они шли к истокам этой реки, и с ними была девушка, она была в шортах, она была в декольте, и это была одна из фишек, наверное, экспедиции.
Которая привлекла потом за собой.
Да, привлекла очень многих, и все смотрели этот фильм прям замечательно, смотрели, о, какая девушка, боже мой, какие же бывают у нас русские женщины. Может, это нужно еще как-то в этом плане популяризировать маршруты, я не знаю.
Ну, на самом деле, я думаю, в декольте...
Декольте, я вот сама видела.
Не очень удивилась,
вариант, точно, да. Так же, да.
Поэтому таким образом мы точно привлекать не будем. Единственное, что я хочу сказать, что, в принципе, у нас ведь экспедиция – это Амурская бассейн, это весь бассейн Амура, и в этом году мы практически закончили полевую часть по Амурской области. То есть у нас полевые маршруты следующего года уже будут Хабаровский край, Приморье. И, в общем-то, на нашей территории мало уже что будет из полевых маршрутов в пределах экспедиции. Но у нас будут, естественно, другие проекты. Один из проектов у нас уже, мы его планируем на будущий год. Я не знаю, это, конечно, тема для отдельного разговора, но это, так сказать, проект, связанный с творчеством выдающегося нашего писателя Григория Анисимовича Федосеева. Мы вот планируем проходить по маршрутам его экспедиции. В этом году, в принципе, маршрут по истокам Зеи и по Селиткану в значительной мере совпадал. И как бы вот появляется еще одна часть такая экспедиционная у нас, достаточно интересная, связанная уже не с исследованиями напрямую, а скорее вот с популяризацией творчества, уже готового творчества писателя. Мы единственное хотим пройти его маршрутами, отснять фоторяды, отснять видео, чтобы можно было иллюстрировать то, что когда-то он написал. Видео, фотоматериалом. Сейчас люди без этого не могут. Им нужно обязательно видеть, не только читать.
То есть одна экспедиция закончилась, а здравствуй, другая экспедиция.
Ну, она у нас не закончилась, предыдущая. Она продолжается, только не на нашей территории. Но мы добавляем уже следующую.
Ну, и что получится? А скажите, вот морякам говорят 7 футов под килем, да, там... Легкой дороги говорят водителям. А вот в экспедиции есть какое-нибудь такое пожелание?
Ну, там бывают разные пожелания. Даже не знаю, как иногда не очень
сложно. Можно вы передать даже
пожелания? Наверное, нельзя, да? А когда вот долго бываешь, земля в иллюминаторе снится, трава у дома, там, я не знаю.
Дело в том, что понятие «долго», оно вообще такое интересное. Вот год назад я был сам в полевом маршруте с нашими студентами, в том числе студентов, тогда было четверо, и был у нас маршрут, с их точки зрения, очень длинный, 20 с лишним дней, и вот они к концу, им нравилось все, они были счастливы, но к концу они так рвались в цивилизацию. Я вспоминал старые добрые времена, когда мы работали в геологических экспедициях, и я, например, не бывал в городе по 5 месяцев. 5 месяцев, вот май, июнь, июль, август, сентябрь.
И... А в доме скучаешь?
Я как-то не сильно рвался, говорят, мне нужно было больше, да.
Ну, а если кто-то заскучает, то для тех, пускай хотя бы во снах можно видеть траву дома, да? Поэтому мы заканчиваем сегодняшний эфир, а заканчиваем на музыкальной ноте.
До свидания.
До свидания.
До свидания.
Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе видна. Как сын грустит о матери, как сын грустит о матери, грустим мы о земле, она одна. А звезды, тем не менее, а звезды, тем не менее, чуть ближе, но все дальше холодны. И как часы затмения, и как часы затмения, ждем света и темные видим сны.
Всем от дня. Радио «Комсомольская правда» Благовещенск. 106 FM.